This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
В эфире русская христианская радиопрограмма «Мир вам». Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Наша радиопрограмма транслируется из столицы США, город Вашингтон. «Новая жизнь» — это название русской церкви ивановских христиан в этом городе, и я приглашаю вас в церковь «Новая жизнь» каждое воскресенье в 1 час 30 минут. Люди всех возрастов, разного уровня образования, всех их объединила церковь «Новая жизнь». Кстати, есть еще свободные места специально для вас. Добро пожаловать в церковь «Новая жизнь» в воскресенье 1 час 30 минут по адресу 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния, 22046, телефон 571-594-46-58. И информацию в интернете вы найдете по адресу newlifedc.org.
Взгляни, прекрасен этот мир, ярко сияют звезды в нем. Все это Бог тебе подарил, хвалу Ему. Thank you.
Каждому из нас приходилось бывать за городом. Такие живописные места, места, где нет суеты, выхлопных газов, воздух чистый. Чудесное место, чудесные пейзажи, чудесный воздух. Каждый из вас согласится, что в таких местах приходит умиротворение на сердце. Чувствуешь спокойствие, когда не нужно никуда спешить, что-то успеть сделать. И на душе такое блаженство, такое блаженное состояние. Мир, покой, когда тебя ничего не тревожит. Мы поем гимн, он называется «Твердо я верю». Помните, вот там во втором куплете мы говорим следующие слова. «Твердо я верю, с часа того, как я отдался, дитя я его. Мир наполняет сердце мое, в нем нахожу я хлеб и питье». Обратите внимание на третью строчку. «Мир наполняет сердце мое». Мир Христов наполняет мое сердце. Возможно, мы произносим эти слова, даже не вдумываясь, что мы произносим. Подумайте, мир Христов наполняет сердце. По Писанию так и задумано, так и должно быть. В нашем сердце должен быть мир, умиротворение и покой. Такое вот состояние блаженства должно быть постоянно, не временами. Знаете, на 5-10 минут, пока меня ничто не выводит, пока бури не ревут в моем сердце, а постоянное состояние блаженства, состояние мира и покоя в моем сердце должно быть постоянно. Мир Божий. Евангелие Иоанна, глава 14, 27 стих. Слушайте, эти слова произносит Христос незадолго до своей смерти. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Тема сегодняшней радиопрограммы.
Душа без Бога счастья не имеет, тоскует, плачет, мечется, болит. И в мире нет целебного Елеза, который эту душу исцелит. Ей нужен Бог, лишь Он идет рада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость и покой. Бог есть велик и все пред Ним смакает, вселенная трепещет пред Творцом. Но то, что душу с Богом разделяет, уже давно искуплено Христом.
Мир мой даю вам, мир мой оставляю вам, говорит Христос. Вот это состояние блаженства, покоя, оно было в сердце у Христа всегда, что бы Он ни делал. У Него всегда в сердце был мир и покой. И накануне Своего Вознесения Он говорит ученикам: «Этот мир я оставляю вам, мир и покой даю вам». И дальше обратите внимание на слова: «Не так, как мир я даю вам». Он говорит: «Я даю вам мой мир, совсем не так, как этот мир может дать».
Бог ждет своих заблудших сыновей. Им нужен Бог, лишь Он один отрада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость и покой. Ей нужен Бог, лишь Он.
ее отрада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость, и покой.
Каждый из вас, я уверен, кушал помидоры. Я думаю, вы сможете определить разницу между натуральным и парниковым помидором. Внешне они очень похожи. Цвет такой же, внутренность вся такая же, но только стоит попробовать, вкус совершенно не тот. Так и Христос сопоставляет два мира. Он говорит, что этот мир тоже может обещать вам что-то вроде мира, покоя на сердце. Но, Он говорит, я даю вам свой мир не так, как этот мир вам дает. Посмотрите вокруг, послушайте новости. Может ли сегодняшнее состояние в мире принести мир в наши сердца? Я берусь за голову, когда слушаю эти новости. Что происходит в сегодняшнем мире? Мир мой, мир Христов вам даю, говорит Христос. И дальше, да не устрашается, да не смущается сердце ваше. Если ты имеешь мир Христов, то покой и умиротворение в сердце твоем. Там не может быть страха. Страх не от Бога. Там не может быть смущения. Да не смущается сердце ваше. Вот почему Христос говорит, «Я даю вам мой мир». Да не устрашается ваше сердце. Ты не можешь иметь мир Божий в сердце и иметь страх в этом сердце или смущение в этом сердце. Смущение, что ты нечист в чем-то совесть тебя осуждает, не можешь одновременно быть вот таким. Вот такой вот мир даю я вам, говорит Господь. Он же и поясняет, где мир этот находится, где искать этот мир. Если вы решили для себя купить не парниковый помидор, о которой славится хорошим вкусом, вы, наверное, расспросите, где таковой можно купить, и вам скажут там-то и там-то у такого-то продавца. Он всегда продает хорошие помидоры. Так и Христос говорит, где нужно искать этот мир. В Евангелии от Иоанна, 16 глава, стих 33, слушайте. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Оказывается, христианин, помните, что все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, вошел вовнутрь Христа, в духовном смысле. И теперь Он, Христос, говорит, что этот мир во мне, во Христе находится. Если ты внутри меня, ты во мне, в духовном смысле, ты имеешь этот мир. И только там, во Христе, нам нужно этот мир искать. Мир только во Христе находится. Но теперь смотрите, Христос прекрасно знает, что мы остаемся жить в этом мире. Он нас с собой не забирает, поэтому предупреждает. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил этот мир. То есть по плоти, возможно, будет скорбь. По плоти, возможно, будет немощь, какая-то болезнь, преследования какие-то будут на христианство. Но я все это победил. И вы имеете во мне мир. Вы будете иметь во мне мир. Вот это чудесно. По плоти мы можем страдать, по плоти будут какие-то неприятности и проблемы, но если в сердце твоем мир, ты уже выше всего этого. Чудесный пример такого человека, которого гнали, сажали в тюрьму, который часто пребывал в голоде и в нужде, это апостол Павел. В Писаниях он везде пишет, что через все это ему пришлось пройти ради имени Христова. Казалось бы, такой человек через все это прошел, но имел ли он мир в сердце своем, мир Христов? В 16 главе книги Деяний апостолов, я пересказываю вам содержание, Павел получает видение от Бога. Видение, которое он растолковал правильно и понял, что Господь призывает его отправиться в Македонию. И там проповедовать Слово Божие. Он получил это видение и на следующий день отправился в Македонию проповедовать. Вроде все нормально, но вдруг его хватают и сажают в тюрьму. То есть человек получил Слово Божие, пошел исполнять его, и за это его сажают в тюрьму. И что мы читаем, что делает Павел? В полночь, сидя в тюрьме, руки связаны, ноги в колоде, он воспевает Бога. Если бы не было мира в сердце его, разве он воспевал бы Бога? Нам, христианам, часто кажется, что, исполняя волю Божию, нам должны даваться сплошные блаженства. Блаженства даже в мире. Это не так. В сердце блаженства обязательно будут, а в мире будут скорби. Вот что имел в виду Христос, когда говорил, что в мире будете иметь скорбь. Павел все знал. И тем не менее, в сердце своем он воспевает в полночь Бога. И написано, и узники слушали его. Они поражаются, страдает, так же, как и они сидит в колоде, закованный в цепи, но воспевает того, ради которого он в этой тюрьме находится. Вот вам прекрасный пример.
Когда ты рядом, мой Бог дорогой, мне на душе и светло, и спокойно. О, как мне дорог святой образ твой, твоей любви я, Господь, недостоин, я, Господь, недостоин. Нет, не понять не любви твоей, Боже, ты мне прекрасное небо открыл. Есть ли на свете хоть что-то дороже этой любви, что ты мне подарил? Сколько борьбы, безутешных слез в жизни моей по одной лишь причине. Если пред взором не ты, мой Христос, я одинок, как заблудший в пустыне. Заблудший в пустыне. Нет, не понять мне любви твоей, Боже, ты мне прекрасное небо открыл. Есть ли на свете хоть что-то дороже этой любви, что ты мне подарил?
Следующий стих, Колоссянам, 3 глава, 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле». Какое прекрасное увещевание у Павла. В ваших сердцах, говорит Павел, должен владычествовать мир. Задумайтесь, интересное слово он использует. Владычествует. Обычно кому применяют это слово? К царям, правителям. Владычествует, то есть это тот, который держит под своим контролем все остальное. Царь держит под контролем свою страну, поэтому говорят, что он владычествует. Павел говорит, что этот мир Божий должен также все держать под своим контролем. Он должен владычествовать. Он должен быть владыкой всего моего и твоего сердца. Все остальное подвластно этому миру. Если в вашем сердце мир Божий, это признак того, что Дух Святой владычествует в нем. Дух Святой
это производит. В Галатах, в 5 главе, перечисленные плоды Духа Святого, такие как любовь, долготерпение, радость, там, если вы обратите внимание, стоит слово «мир». Дух Святой, который приходит в нашу жизнь, он приносит с собой мир, умиротворение, покой и тепло. Павел говорит, что Дух Божий должен владычествовать в нашем сердце. Дословный перевод этого слова «владычествовать» не совсем такой. С греческого оригинала дословный перевод означает «быть арбитром, судьей». И тогда, если подставить вместо слова «владычествовать» то, что я сказал, то получится «и да будет арбитром, и да будет судьею в ваших сердцах мир Божий». Ну, простая аналогия. Вспомните какую-нибудь спортивную игру. Футбол, например. Судья бегает по полю, наблюдает до тех пор, пока судья не свистит свой свисток. Все чудесно, все нормально, можете играть. Но как только происходит нарушение правил, судья начинает свистеть. Как только он засвистит, игра должна быть тотчас остановлена, потому что произошло нарушение правил. Павел говорит, что этот мир Божий должен быть в нашем сердце точно таким же арбитром. И этот арбитр, этот судья в моем и твоем сердце, а именно мир Божий, он тоже свистит. Когда есть какая-то нечистота, когда я неправильно поступил, когда кто-то из нас неправильно поступил с ближним своим, согрешил в чем-то, судья, этот арбитр, начинает свистеть свой свисток. Но как часто мы не обращаем внимания на то, что он заговорил в нашем сердце. Мы продолжаем играть, как будто и не слышали ничего. Тогда судья смотрит, что его игнорируют. Ты все играешь, но надо остановиться. Остановитесь и познайте, что я Господь, написано в Псалме. Остановитесь и познайте, остановите игру. Останови свою жизнь, сосредоточься, ты нарушил правила, нет мира Божия в твоем сердце. Мы ведь часто теряем его, правда? Стоит какому-то раздражению, гневу войти в наше сердце, все, мир потерян, мира как не было. Уже штормы бушуют в этом сердце, там уже мира нет. А этот арбитр, Дух Святой, который заботится о мире Божьем, он уже засвистел. Видит, что ты не обращаешь внимания, продолжаешь игру, как ни в чем не бывало. Он вообще может бросить, выйти с поля. Раз ты не обращаешь внимания, сам играй, без меня. И вот тогда, поверьте, как только арбитр уйдет, от этого мира, мира Божия, там и следа не останется. Павел говорит, да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны. Представьте себе, Господь вас призывает к тому, чтобы в ваших сердцах был всегда и всюду мир Божий, независимо, что вокруг происходит. Внутри сердца твоего должен быть мир Божий. Как часто мы его теряем. Брат согрешил, он явно неправильно поступает. По Писанию видно, что неправильно он поступает, и это тебя выводит из себя. Как только тебя это из себя вывело, ты потерял мир Божий. В сердце твоем уже мира Божьего нет. Я говорю это себе снова и снова, если это неправда, или грех брата вывели меня из себя, я потерял мир Божий. Это уже мой грех. Это уже между мной и Богом. Я согрешил. Он не прав, но это между ним и между Богом. Он не имеет мира Божьего. Он в грех вошел. Но если его неправда, его грех меня из себя вывели, то это уже мой грех. Вот почему нам важно в таких ситуациях правильно себя вести. Это один из пунктов. Сестра явно согрешила, неправильно сказала, обидела тебя. Если тебя это вывело из себя, ты согрешила. Значит, неправда сестры, грех сестры не должен тебя из себя выводить. Мир Божий из-за нее, из-за него ты не можешь терять. Этот мир должен снова и снова в твоем сердце пребывать. Соседи такие плохие, со всеми я переругалась, нет нормального соседа, не с кем дружить. Понятно, и мира Божьего в сердце твоем не будет. Все плохие абсолютно. На работе так плохо. Начальник все время кричит, постоянно оскорбительные слова говорит. Мира Божьего снова нет. потому что его неправда, его такое поведение меня вывело из себя. Или я сижу дома и начинаю кулаками махать, да это правительство, там вообще нас уже скоро, это за наши деньги, не на мои деньги. Есть ли мир Божий? Нет. Дорогой мой слушатель, в твоем сердце мир Божий должен быть владыкой. Послушайте, первое послание Иоанна, 3 глава, стихи 20-21. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». Как чудесно Иоанн сказал, если сердце осуждает тебя, то уже понятно, мира Божьего ты не будешь иметь. Сердце твое осуждает тебя. Тем более осуждает Бог, потому что Бог больше сердца твоего. А вот когда сердце твое чисто пред Богом, нет этого греха. Давид сказал, «Если бы был грех в жизни моей, то не услышал бы меня Господь, не внял бы мольбе моей. А когда ты уверен, что нет у тебя греха, ты чист перед Богом, сердце твое не осуждает тебя». И тогда он говорит, «Имеем дерзновение», то есть уверенность, то есть смелость перед Богом. Обращаемся смело к Нему в наших молитвах. И дальше Он там скажет, если в таком состоянии чего и просим у Него, то и получаем просимое. В Евангелии от Иоанна в первой главе есть чудесная иллюстрация. Иоанн Креститель крестит в Иордане. Помните, много людей приходит к Нему креститься. Некоторые искренние, некоторые не совсем. И вот там же мы читаем, что сам Господь пришел к Иоанну и говорит, что хочет принять крещение от него. Еще увидев Иисуса издалека, Иоанн говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Далее мы читаем, что Иоанн крестит Иисуса, и Дух Святой в виде голубя сходит на него. И все видят этого голубя. Задумайтесь. Господь избрал чудесную иллюстрацию. Он дает нам два образа – агнец и голубь. Агнец – это ягненок, является символом непротивления, символом простоты, кротости и чистоты. Вот что для иудеян представляет агнец – чистота, простота, безгрешность, кротость и голубь. Голубь является символом мира. Голубь – символ мира сходит на агнца. Символа простоты, чистоты, непорочности, кротости. Примените все это к вашей жизни. Мы с вами тоже когда-то принимали крещение, и Дух Божий, согласно Писанию, в виде голубя, пусть и невидимо для нас, в виде мира сошел в наше сердце. «Мир мой оставляю вам, даю вам мир Божий», — сказал Христос. И действительно, Иисус дал нам этот мир, и этот голубь пребывает на Агнце. Подумайте, если бы Господь не был Агнцем, если бы Он не обладал такими качествами, какими обладает Агнец, то этот голубь не смог бы туда сойти. В такую жизнь голубь не сможет сойти. Мораль этого рассказа такова. Если вдруг мы из Агнцев, которыми должны быть по Писанию, превращаемся в волков хищных, то понятно, что там голубя не будет. Он спорхнет и улетит оттуда. И если сердце наше является ареной боевых действий, голубь там жить не будет. Если нам не присущи те качества, которые присущи Христу, кротость, смирение, простота, голубь там жить не будет. Мира Божьего там не будет, потому что голубь принес с собой мир Божий и с собою может забрать его, если только ты не являешься тем, кем должен быть. Христос сказал, «Мир Божий даю вам», и мы должны его иметь, держать и сохранять постоянно. Мы должны знать главное, где искать этот мир. Не на рынок ходить, не в другом месте, не в плотских удовлетворениях искать этот мир. А Он сказал, «Во мне будете иметь этот мир». Только во Христе этот мир находится. Поэтому пребывайте, пожалуйста, во Христе и имейте этот мир. Господь еще никого не обделил этим миром.
они как звук отшумят и исчезнут вдали. В синем небе летят над землей журавли, журавли нам пути. Быстрый бег твоих лет, и оставишь ли ты, и оставишь ли ты на земле добрый след, журавли нам пути. Быстрый бег твоих лет, и оставишь ли ты, и оставишь ли ты на земле добрый след.
Tempus fugit. Так латынь по смыслу передает сказанную Исаией фразу: «Мы поблекли, как лист». Книга Исаии, 64 глава, 6 стих. И чем ближе к небу наш путь, тем реальнее ощутима эта истина в нашем сердце. Мы сознаем, что чем дальше мы живем, тем короче наши последующие стадии. Детство казалось бесконечным, и мечты о юности затяжными, как и мысли о гладко катящейся жизни. Но потом пошли протрезвляющие толчки, заботы, разочарования, и мы начали понимать, что мы уже не те, какими были раньше, что седина наступает, что земная жатва почти прошла, лето близится к концу, трудовой день почти на закате. А что же потом? Нам нечего бояться, если мы вовремя посвятили свои души Христу. Мало кому нравится та скорость, с которой проходит наша жизнь. Это особенно верно в отношении старости. Мы знаем одно. Наше сердце отбивает ритм похоронного марша к могиле.
Мы сравниваем свой путь с другими путями, каждому свое дано. Время вставать и время падать, но помни всегда одно. Бог живой, держит жребий твой, чаша в его руке, это твоя судьба. Пей и знай, золото не сгорит, только через смерть снова приходит жизнь. Бог живой, держит жребий твой, чаша в его руке, это твоя судьба.
Возможно, что не со всеми произойдет то, что мы здесь предсказали. Кто-то может оказаться в живых в пришествии Христа за церковью, и слова апостола Павла «Мы не все умрем», но все изменимся, исполнятся на них.
Не надо шевелить старые раны, прощены все грехи. И чтобы тебе люди не сказали, с Голгофы не уходи. Бог живой, держит жребий твой, чаша в его руке, это твоя судьба. Пей и знай, золото не сгорит, только через смерть снова приходит жизнь. Как бриллианты в его короне, однажды засияешь ты. Если до конца его дорогой захочешь, мой брат, идти. Бог живой, держит жребий твой.
И все же мы знаем, что жизненный путь в лучшем случае короток, как путь падающего с дерева листа. Да, жизнь на земле коротка. И потому каждая минута на счету. Не будем обманывать самих себя, как тот малыш, который, показывая другу мамины песочные часы, сказал, когда песок пересыпался из одной половинки стеклышка в другую: «Видишь, только стоит перевернуть часы, и все начинается сначала. И 3 потерянные минуты возвратятся». Возвратится песок, но не мы, и не наше прошедшее время. Я с болью думаю о тех, кто откладывает вечные вещи на потом,
не исполняя своего призвания и избрания вовремя. Вне всякого сомнения, приближается день, когда кривое выровняется, слезы высохнут, вечный судья займет свое место на престоле мира. И хотя время бежит, для верующего оно только приближает тот славный день.
Радость скоро сменим, покинем наш ветхий дом. В жизни так мало ценим тех, кто плачет потом. Давайте любить сильнее, давайте любовь дарить и дорожить лишь ею и больше ее ценить. Там выше,
там выше,
мир и радость полнее,
радость полнее.
Там за звездным туманом вечный свет и любовь. Мир и радость, он
радость вполне
там за звездным туманом. Вечный свет и любовь, если не любим ближних, какая же нам цена? Пусть мы святые трижды, но без любви не тьма. Мы скоро смеем, закроем земную дверь, чтоб не было нам укора, давайте любить теперь. Там вышине, мир и радость полнее,
радость полнее.
Там за звездным туманом вечный свет и любовь. Мир и радость
полнее,
там за звездным туманом вечный свет и любовь.
Это было очень давно, около 120 лет от Рождества Христова. И произошло это, кажется, в Дамаске, а может быть, в Эфесе, а может быть, и в каком-нибудь другом городе. В сущности, не так важно, где именно это случилось. Но весь город был взволнован чрезвычайно. Особенно волновались христиане. Да и как было не волноваться, когда в город прибыл апостол Иоанн, тот самый Иоанн, который был любимым учеником Христа и столько раз видел его, столько раз слушал его, говорил с ним, был свидетелем крестной казни Спасителя и его воскресения, тот самый Иоанн, которому Христос, умирая, вверил заботу о своей матери. Это был единственный, оставшийся к тому времени в живых свидетель всех евангельских событий. В амфитеатре, где должен был появиться Иоанн, собралось множество народа. Тут была вся христианская община. Было немало и язычников. Были и местные жители, прибывшие издалека. Был известный философ и поэт Иродион из Афин, гостивший у своего друга, местного богача Фелициана. Был громадный Евул, каменотес из Эфиопии. Был художник-ваятель Адроник со своей невестой-красавицей Трифеной, тонкой, как тростинка. Все жаждали увидеть человека, знавшего Христа. «Ведь он очень стар», — обратился Филициан к Родиону, откинувшись в своем кресле. «Не знаю, сможет ли он что-нибудь сказать, ведь ему говорят больше 100 лет. Развалина, вероятно. А тебе интересно?» «Как сказать?» — небрежно промолвил Родион. «Сам по себе он меня мало интересует. Я, как тебе известно, изучил Эсхила, Софокла, Эврипида, не говоря уже о Гомере. Я считаюсь знатоком божественного Платона. Так что же мне может сказать какой-то галилейский рыбак? Меня главным образом интересует его влияние на толпу. Чем он ее берет?»
«Андроник!» — шептала Трифена своему жениху. «Я непременно должна к нему прикоснуться. Ты должен меня привести к нему. Ты сильный. Ты можешь. Ты должен. Ведь это на всю жизнь».
«Легко сказать, должен. В такой толпе и моя сила немного сделает.
Ах, постой. Вот, прекрасно». Андроник схватил за руку невесту и потащил ее через толпу. «Видишь эту громадину? Это Евул, каменотес из Эфиопии. Страшный силач. Он вчера был у меня в мастерской. Мне Филициан заказал статую Геркулеса».
«Погоди, все прямо ахнут, какой из него у меня Геркулес выйдет. Лучшего натурщика не найдешь. А пока он нас проведет через какую угодно толпу».
Великан ласково улыбнулся Андронику, и молодые люди с его помощью пробрались совсем близко к возвышению, с которого уже говорил Кай Люциний, известный своим красноречием. Он говорил о Христе, о его учениках и его любимом ученике Иоанне. Перед слушателями раскрывались картины изумительных событий, свидетель и участник которых – сейчас должен был появиться перед ними. Оратор кончил.
Ты, я могла всех
и наступила глубокая тишина. Вдруг ее нарушили взволнованные голоса. «Идет! Идет! Ведут! Ведут! Идет!» Показалась небольшая кучка людей, окружавшая дряхлого старика с длинной седой бородой. Двое провожатых поддерживали его под руки. Как корабль разрезает морскую гладь, и волны разбегаются вправо и влево, так эта кучка людей одним своим появлением раздвигала на обе стороны собравшуюся толпу. Подойдя к возвышению, старец остановился, тяжело дыша. Немного отдохнув, он при помощи поддерживавших его людей с усилием поднялся на первую ступень, потом на другую, на третью. И, наконец, тяжело дыша, добрался до площадки. Тут он стоял, собираясь силами, смотря добрыми, ласковыми глазами на многолюдную толпу. Лицо его было прекрасно. Многим казалось, что оно светится. Некоторые потом рассказывали, что не только лицо светилось, но что и около головы было какое-то сияние. Были и такие, которые видели в нем лишь дряхлого, слабого старика с морщинистым, но очень приятным лицом. И вдруг этот дряхлый старик как будто помолодел. Лицо его просияло, он выпрямился и, глубоко вдохнув в себя воздух, громко на весь амфитеатр звучным и убедительным голосом произнес три слова. «Любите друг друга!» И, сказав эти слова, откинулся на руки сопровождавших. Он снова выпрямился и уже не так громко, но как бы умоляя сказал: «Любите друг друга!» И снова поник головой, а потом почти шепотом, но слышным всем и проникающим в души в третий раз произнес: «Любите друг друга!»
Обиды прощать и ошибки, давайте друг друга любить, Христовой любовью святой, давайте друг другу дарить, и нежно свою и улыбки, о них забываем порой, своей безразличной душой. Сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежность.
скажи, что в лютый мороз позволяет нам греться, ответы в душе напиши. Нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, что в лютый мороз позволяет нам греться, ответы в душе напиши. Давайте друг друга любить, ведь в том наша радость и счастье. Печали нам надо забыть, чтоб вновь возвратилось счастье. И вспомни о доме родном, на битву направленный воин, и сердце твое пусть огнем сердце, скажи же нам нежно, скажи, что в лютый мороз позволяет нам греться, ответы в душе напиши. Нежно и сердце, какое
три слова, сказанные человеком, уже почти не принадлежащим к этому миру, и сказанные с такой силой убеждения, что они звучали как величественное завещание всему человечеству. Они победоносно проникли в души, сотрясали их с такой силой, что взрослые люди плакали, как дети. Три слова. Но этими словами, как каленым железом, выжигалась в людях душевная нечистота, и как чудесным бальзамом исцелялись душевные раны. Любите друг друга. Любите друг друга, повторял богач Фелициан. И, подозвав управляющего, велел оповестить всех своих должников, что их долги прощены. «Ну, философ, — обратился он к Иродиону, — что ты скажешь?» «Я скажу, — отвечал Иродион, отворачиваясь, — я скажу, что я глупый хвастунишка, Гомер, Аристотель, Платон, я просто зазнавшийся неуч. Ах, да что тут говорить? Ведь он же из другого мира. Ведь если я человек, то он ангел. А если он человек, то я блоха, ничтожная блоха. Когда старец спустился с возвышения, сопровождающие еще не успели его окружить, как к нему бросились Трифена и Андроник. Оба упали на колени, и девушка схватила старца за одежду. Старец обернулся. Ласковая улыбка озарила его лицо. Он дотронулся одной рукой до головы Андроника, а другой коснулся Трифены. «Любите друг друга», — тихо сказал он и прошел дальше, окруженный сопровождающими. Андроник
Евул и Трифена вышли из амфитеатра. Великан бил себя в грудь огромным кулаком и, плача, повторял, что для такой радости он не то что из Эфиопии, а из далекой Индии пришел бы, хотя бы она была бы за геркулесовыми столбами. «Ведь он благословил наш брак», — шепнула Трифена Андронику. Они шли через сад, переполненные светлой радостью, и им казалось, что они не по земле идут, а точно парят в воздухе, и что высокие деревья сада где-то там, далеко внизу, и что все вокруг тихо и торжественно шепчет: «Любите друг друга». И они были счастливы, потому что любили.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви: 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм, а также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Давайте друг друга любить, обиды прощать и ошибки. Давайте друг друга любить, Христовой любовью святой. Давайте друг друга любить, и нежность свою, и улыбки. О них забываем порой, своей безразличной душой, нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, чтоб лютый мороз позволяет нам греться, ответ ты в душе напиши. Давайте друг друга любить, ведь в том наша радость и счастье. Печали нам надо забыть, чтоб вновь возвратилось участие. Ты вспомни о доме родном, на битву направленный воин, и сердце твое пусть огнем согреет Иисус дорогой. Нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, чтоб лютый мороз позволяет нам греться, ответ ты в душе напиши. Нежное сердце, напиши.
со мной.